Мэйв Бинчи. Уроки итальянского. Читает актриса Юлия Тархова. Эйден. Было время, тогда, в 70-х, когда они обожали отвечать на вопросы тестов, которые печатали газеты. Эйдену всегда удавалось найти такие вопросники в воскресных изданиях, например, «Чуткий ли вы муж?» или еще «Разбираетесь ли вы в шоу-бизнесе?» Самые высокие баллы они получали, отвечая на вопросы, насколько вы подходите друг другу и нужны ли вам еще и друзья. Но это было давным-давно. Если бы Нелл или Эйден Данн увидели очередной тест сегодня, они вряд ли принялись бы наперебой отвечать на вопросы, а затем, дрожа от нетерпения, подсчитывать баллы. Было бы слишком больно отвечать на такой, к примеру, вопрос. «Как часто вы занимаетесь любовью?» А. Чаще, чем 4 раза в неделю. Б. В среднем 2 раза в неделю. В. Раз в неделю по субботам. Г. Реже. Кому охота признаваться в том, что это происходит не просто реже, а гораздо, гораздо реже. А потом еще и выяснять, какую характеристику, основываясь на этом горьком признании, дадут им мудрецы, составляющие газетные тесты. Если бы сегодня кто-нибудь из них наткнулся на тест, призывающий «Узнайте, насколько вы совместимы», газетная страница была бы тут же перевернута. И при этом их жизнь не омрачали ни скандалы, ни супружеская неверность. Эйден не изменял Нелл и полагал, что она также хранит ему верность. Может, с его стороны это было чрезмерной самоуверенностью? Ведь Нелл была очень привлекательной женщиной. Увидев такую, мужчина непременно оглянется. И на нее действительно оглядывались. Эйден считал, что подавляющее число мужей, которые до глубины души изумлялись, узнав о похождениях своих благоверных на стороне, были просто самодовольными слепцами. Но уж он-то не таков. Он был уверен, что Нелл не станет тайно встречаться и тем более заниматься любовью с каким-то другим мужчиной. Он знал ее настолько хорошо, что тотчас почувствовал бы, случись что-нибудь подобное. Кроме того, где она могла бы повстречать потенциального любовника? А если бы даже и встретила кого-то, кто пришелся бы ей по вкусу, куда им идти? Нет, это просто смешно. Впрочем, не исключено, что точно так же рассуждают и все остальные мужья, желая убедить себя в неизменной верности своих жен, по мере того, как становятся старше. Может быть, это один из признаков подступающей старости? Как боль и ломота в ногах после долгой прогулки, как неспособность более чувствовать очарование песен, которые некогда сводили тебя с ума? Может быть, это признак того, что ты уже не тот человек, вокруг которого когда-то, как тебе казалось, вращалась вся Вселенная? Вполне возможно, что так думает любой мужчина, которому перевалило за 48. Множество мужчин во всем мире мечтали, чтобы их жены горели желанием и проявляли бурный энтузиазм буквально ко всему, не только к сексу, но и ко многим другим вещам. Как много воды утекло с тех пор, когда Нелл в последний раз расспрашивала Эйдена о его работе в школе, о его надеждах и мечтах. А ведь было время, когда она знала по имени каждого из его коллег-учителей и даже многих учеников, увлеченно рассуждала о непомерно большой учебной нагрузке, о распределении должностей, о школьных экскурсиях и самодеятельных спектаклях, о теориях Эйдена относительно возможных путей развития для стран третьего мира. Однако сейчас она вряд ли имела хотя бы примерное представление о том, что происходит в окружающем мире. Когда была назначена новый министр образования, Нелл лишь пожала плечами, ограничившись кратким замечанием: «Полагаю, она будет не хуже своего предшественника». О переходном годе она могла сказать лишь, что это просто великолепно. Представить только, все это время дети смогут думать, рассуждать, искать себя, вместо того, чтобы сразу приступать к сдаче экзаменов. И Эйден не осуждал жену. Ему уже не хотелось растолковывать близким, что бы то ни было. Это занятие стало казаться ему бесцельным и ненужным. А когда все же приходилось, собственный голос эхом отдавался у него в ушах, а дочери закатывали глаза к потолку, как бы всем своим видом вопрошая, с какой стати мы, одной из которых уже исполнился 21 год, а другой 19, должны все это выслушивать. Эйден старался не надоедать им, зная, что всем учителям присущ общий недостаток. Они привыкли к покорному вниманию школьной аудитории и могут разжевывать один и тот же вопрос бесконечно, рассматривая его и так, и эдак, пока не убедятся в том, что ученики все уразумели. Он прилагал неимоверные усилия, пытаясь подстроиться под их жизнь. А вот Нелл было абсолютно нечего рассказать о ресторане, где она работала администратором. Ей вообще не хотелось распространяться на эту тему. «А Хейден, я тебя умоляю», — говорила она, — «это всего лишь работа. Я сижу там, принимаю от клиентов кредитные карточки, чеки или наличные, даю им сдачу и квитанции. В конце каждого дня я ухожу домой, а в конце каждой недели получаю зарплату. Так живет 90% всех людей в мире. Мы не совершаем великих деяний, не разыгрываем драм, не боремся за власть. Мы обычные люди. Мы просто живем, вот и все». Она не хотела унизить его или причинить ему боль этими словами, и все же каждый раз они звучали пощечиной. Было очевидно, что Нелл предоставила Эйдену в одиночку барахтаться в бесконечных конфликтах и дрязгах учительской. А ведь было время, правда, давным-давно, когда она сгорала от нетерпения узнать от него последние новости, была готова рыть ради него землю, зубами и когтями сражаться за его правое дело, считая, что его враги являются и ее врагами тоже. Эйдену до боли не хватало товарищеской атмосферы, духа солидарности и единой команды, который объединял их в былые годы. Быть может, когда Эйден станет директором школы, это вернется? Или он просто тешит себя глупой надеждой? Вполне вероятно, что назначение его на руководящий пост оставит его жену и двух дочерей совершенно равнодушными. Жизнь их семьи тикала, как пыльные ходики. Недавно Эйден снова испытал знакомое чувство, будто он уже давно умер, а его родные этого даже не заметили и продолжали жить, как ни в чем не бывало. Нелл уходила в ресторан и возвращалась обратно, а раз в неделю навещала свою мать. Нет-нет, Эйдену вовсе не обязательно сопровождать ее, она просто посидит вдвоем с мамой и мило по-семейному поболтает. «Маме достаточно знать, что у нас все в порядке». «А у тебя-то самой все в порядке?» — раздраженно спросил Эйден. «А слушай, разве ты не должен сейчас заниматься с пятыми классами популярной философией?» — вопросом на вопрос ответила Нелл. «А я... у меня все нормально, как я надеюсь, и у всех. Может, оставим это?» Но Эйден уже не мог этого оставить. Он сказал ей, что речь идет не о популярной философии, а о введении в философию, и не о пятиклассниках, а об учащихся переходного года. Он никогда не забудет, каким взглядом наградила его Нелл. Она стала было что-то говорить, но потом передумала. Только посмотрела на него с какой-то отрешенной жалостью, как смотрит на бродягу, который сидит на тротуаре в пальто под поясным веревкой и допивает из горлышка бутылки остатки мутного самогона. С дочерьми он ладил не лучше. Грания служила в банке, но о своей работе почти ничего не рассказывала, по крайней мере, отцу. Иногда он заставал дочь, когда та болтала со своими приятелями, и в эти минуты она выглядела гораздо более оживленной, нежели обычно. Точно так же обстояло с Бриджит. «Да ладно тебе, па. Бюро путешествий — отличное место работы, и хватит талдычить об этом». «Еще бы не отличное. Оплачиваемый отпуск два раза в год и куча свободного времени, поскольку работают они посменно». Грания наотрез отказывался обсуждать банковскую систему и говорить о том, насколько нечестно обнадеживать людей, убеждая их брать кредиты, которые впоследствии им будет трудно вернуть. «Правила, как она сказала отцу, придумывают другие. А у нее на столе лежит папка для входящих бумаг, и она имеет дело только с тем, что каждое утро оказывается в этой папке. Вот и все, проще простого». Точно так же ее младшая сестра, Бриджит, не задумывалась о том, что бюро путешествий продают людям мечту, которая на самом деле никогда не сбывается. «Папа, ведь им никто не выкручивает руки. Никто не заставляет их насильно покупать путевки. Если не хотят, не надо». Эйден клял себя за ненаблюдательность. Когда это произошло? В какой именно момент семья распалась на куски? Ведь было же время, когда девочки, светящиеся чистотой после вечерней ванны, в розовых ночных рубашонках, сидели в своих постельках, он рассказывал им сказки, а Нелл с нескрываемым удовольствием наблюдала эту благостную картину из противоположного конца комнаты. И потом в их жизни были прекрасные моменты. Например, когда дочки готовились к экзаменам, а он помогал им, исправляя ошибки, и мечтал о том, чтобы его девочки учились лучше всех. Тогда они испытывали к нему искреннюю благодарность. Эйден вспоминал, как они праздновали получение грани диплома, а потом то, что ее приняли на работу в банк. Каждое из этих радостных событий отмечалось в ресторане большого отеля, и официант фотографировал их на память. Так же было и с Бриджит. Банкет, а потом праздничные фотографии. На тех снимках они выглядели вполне счастливым семейством. Неужели это был всего-навсего фасад? Наверное, отчасти так оно и было, поскольку сейчас, всего лишь несколько лет спустя, он не имеет возможности поделиться со своей женой и дочерьми самыми дорогими для него существами, своими страхами относительно того, что директором его могут и не назначить. Эйден вложил в эту школу столько сил, так много работал внеурочно, вникая буквально в каждую мелочь, и вот теперь где-то глубоко внутри зрело опасение, что его могут обойти. Возникла реальная опасность, что директорский пост может занять другой претендент, причем его ровесник. Это был Тони О'Брайен, человек, который не потратил ни одного часа своего личного времени для того, например, чтобы поддержать школьную спортивную команду. Человек, который никогда не утруждал себя тем, чтобы разобрать с классом результаты контрольной работы, которому было наплевать на кампанию по сбору денег для ремонта школы. Тот самый Тони О'Брайен, который практически в открытую курил в коридорах школы, где курить вообще было запрещено, который каждый день проводил обеденный перерыв в пабе и, ни от кого не таясь, проглатывал полторы пинты пива. Закоренелый холостяк, чуждый даже мысли о семейной жизни, человек, который регулярно появлялся на публике с очередной девицей вдвое моложе себя, повисшей на его руке, он, тем не менее, вполне серьезно рассматривался в качестве кандидатуры на пост директора школы. В течение последних лет многое ставило Эйдена в тупик, но ничто не сбивало его с толку так сильно, как эта ситуация. Но никак Тони О'Брайен не подходил на роль руководителя школы. Эйден пробежал пальцами по редеющим волосам. А вот у Тони О'Брайена была грива густых каштановых волос, которые лезли ему в глаза и падали на воротник. Неужели мир настолько сошел с ума, что при выборе директора школы учитывался этот факт? Густые волосы хорошо, жидкие волосы плохо. Эйден усмехнулся. А как хорошо было бы посмеяться вместе со своими родными над более вопиющими проявлениями собственной паранойи. Возможно, тогда он бы не сокрушался так безутешно по поводу своей несчастной судьбы. Но смеяться оставалось лишь самим собой, поскольку теперь никого, с кем можно было бы посмеяться, рядом не осталось. В одной из воскресных газет Эйден наткнулся на текст, озаглавленный «Насколько велика в вас напряженность?». Он честно, без уверток, ответил на все вопросы и набрал больше 75 очков из 100, что, как он понимал, было весьма много. И все же Эйден не был вполне готов прочитать в конце теста суровый и окончательный вердикт. Он гласил: «Если ты набрал больше 70 очков, значит, ты скован напряжением, как крепко сжатый кулак. Расслабься, дружок», пока не взорвался. Когда-то Эйден и Нелл говорили друг другу, что все эти тесты не более чем шутка, фигня, нужная лишь для того, чтобы хоть чем-то заполнить газетную полосу. С особенной настойчивостью они убеждали в этом друг друга в тех случаях, когда, ответив на вопросы теста и подсчитав свои баллы, выясняли что-то неприятное для себя. На сей раз Эйден был в одиночестве. По привычке он сказал себе: «Должна же газета заполнить чем-нибудь целую половину страницы». И все равно он был расстроен. Эйден знал, что страдает раздражительностью, но быть раздражительным — одно, а быть как сжатый кулак — совсем другое. Неудивительно, что начальство дважды подумает, прежде чем назначить его директором школы. Он писал ответы не на линеечках, специально предусмотренных для этого, а на отдельном листке бумаги, чтобы никто из членов семьи не увидел их и не смог прочесть признание в том, что беспокоит его, тревожит и лишает сна. Воскресные дни стали для Эйдена невыносимы. Раньше, когда они еще были настоящей счастливой семьей, летом выезжали на пикники, а в холодную погоду совершали бодрящие и укрепляющие пешие прогулки, Эйден самоуверенно заявлял, что никогда они не будут похожи на те дублинские семьи, которые сразу же начинают кричать «Ау!», стоит им оказаться за пределами своего квартала. В одной из